Дорогие братья и сестры, я прочитаю один стих из послания апостола Павла к римлянам, 8 глава, 31 стих. Послание к римлянам, 8 глава, 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Аминь. Эти слова вот при первом прочтении, они кажутся такими ясными и понятными, очень краткими. Но если глубже вникать в эти слова, то, несомненно, у нас рождаются различные мысли, размышления, которые, несомненно, приведут нас к страданию, к размышлению о страданиях нашего Господа Иисуса Христа. Этими словами апостол Павел, он подводил своеобразно итог своим размышлениям. Послание еще не закончено. Послание к римлянам, Церкви Божией в Риме, оно не закончено. Апостолу Павлу еще много нужно о чем сказать им. Но, подводя своеобразный итог, он говорит вот эти слова. «Если Бог за нас, то кто против нас?» Его слова обращены к верующим людям. В первом стихе этой главы мы читаем: «Тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Его слова обращены к тем, кто желает жить благочестиво, кто хочет наладить свою жизнь, кто не хочет грешить, но хочет следовать путями Господними, кто хочет уподобиться во всем Господу Иисусу Христу. И к ним обращается апостол Павел, и он задает вопрос: «А кто против нас?» Я думаю, каждый из нас может с уверенностью сказать, что противников очень много. Люди восстают иногда против верующих людей, против тех, кто стремится жить благочестиво. Не нравится жизнь, не нравится поведение, не нравится то, что человек не грешит, вера не нравится. Обстоятельства какие-то, которые складываются вокруг нас, они также порой против нас. И так тяжело порой приходится нам переживать это. Кажется, нету сил, нету никакой возможности. Вопием к Господу тогда. Наша плоть восстает против нас. Когда мы хотим жить благочестиво, ходить путями Господними, наша собственная плоть, которая противится Духу, она восстает против нас, обнажая порой какие-то греховные начала, которые живут в нас. Не секрет, что каждый из нас понимает, что сам сатана и все его воинство, они восстают против нас. Они противники. Он противился Иисусу Христу, когда Иисус Христос был на этой земле. Сегодня он противник у каждого верующего человека. Иногда использует грубую силу, а иногда хитростью, стараясь обольстить верующего Иисуса Христа, нашептывая какие-то ласковые, может быть, мысли, слова. Но он есть противник. И когда апостол Павел задавал вопрос, кто против нас, конечно, он знал это даже лучше, чем каждый из нас. Более того, он мог бы многое рассказать о своей жизни, когда сам сатана восставал против него, когда обстоятельства противились ему. И мы это в Слове Божьем можем найти. Но когда он поставил этот вопрос, то этими словами он хотел бы сказать сегодня каждому из нас, и в том числе Церкви Божией в Риме, что сколько бы ни было вот этих противников, как бы они сильны ни были, но у них нет ни единого шанса, потому что Бог за нас. Пока Бог за нас, пока мы под покровом Его благодати ходим, пока мы под покровом Его крыл, мы в безопасности. Если мы с Господом, то мы в безопасности, потому что Бог за нас. Знаете, в нашей жизни очень много порою появляется сомнений. Надо уметь это признавать. И эти сомнения порою портят нашу жизнь, отбирая у нас какие-то последние силы, может быть, иногда. Самые простые сомнения в выборе, как правильно поступить, как правильно сделать. Иногда начинаем даже в людях сомневаться. Может быть, даже имея какие-то даже основания для этого. Сомнения они присутствовали в жизни многих людей, о которых мы читаем в Слове Божьем. Псалмопевец Асав, когда-то наблюдая за людьми, которые живут нечестиво, которые не верят и не служат Господу, но они преуспевали в своей жизни. И он задавался вопросом, а почему так происходит? Псалом 72 во втором стихе он даже записал такие слова о себе. «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Я думаю, все мы помним эти слова. В 13 стихе он также задает вопрос, «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои?» Этот человек, он видел, что нечестивые люди, которые не верят, не боятся Бога, порой живут гораздо лучше, чем верующие люди. И вот такие мысли к нему приходят. И он с ними боролся. Сомнения приходят порою и в нашу жизнь. И дьявол старается посеять эти сомнения. Дьявол старается посеять сомнения в том, что Бог сегодня за нас. Дьявол старается посеять сомнения в том, что Бог любит нас, в том, что Он вступится за нас, когда нам будет тяжело, и поможет нам. Иногда Он использует какие-то тяжелые моменты нашей жизни, ведь наша жизнь, она несовершенна. У каждого из нас есть проблемы, переживания, слезы льем порою. А дьявол шепчет, а правда ли, что Бог за тебя. Это неудивительно, потому что в первой книге Библии, в Бытие, в 3 главе, когда мы открываем, точно так же древний змей подступил к Еве со словами, а правда ли, что сказал Бог? И вот эти слова, вот это сомнение, посеянное в сердце Евы, привело к грехопадению. Сегодня он с такими же вопросами, с подобными вопросами, он подступает к каждому верующему в Иисуса Христа. Но сегодня мы имеем ясный и однозначный ответ в том, что Бог за нас, в том, что Он любит нас, в том, что Он пострадал за нас, пролил кровь свою. И доказательство этому – это и есть жертва Иисуса Христа. Доказательство этому и есть жертва Иисуса Христа. В послании к Римлянам 5 глава, 8 стих мы читаем, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Бог доказывает любовь свою к нам, когда мы были еще грешниками, Он умер за нас. Знаете, иногда люди начинают что-то доказывать друг другу, или свою правоту, или то, что он выше каким-то. Иногда неприятно присутствовать при этом, но мы можем понять. Но Слово Божие говорит, что Бог доказывает. Разве Бог должен кому-то что-то доказывать? Или кто-то имеет право спросить у Бога каких-то доказательств? Или кто-то рискнет потребовать от Бога, чтобы он доказал что-то? Но эти доказательства, они не нужны не Богу, но людям. И Бог доказывает это, один раз доказал и на все века, на все времена, когда отдал Сына Своего Иисуса Христа в жертву за наши грехи. В послании Иоанна 3 главе 16 стих известный, там так и написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». Бог взял и отдал Сына Своего, и это и есть доказательство, доказательство Божьей любви. Доказательство Божьего расположения к человеку, доказательство того, что и сегодня Бог за нас. Нам тяжело порой расставаться с чем-то, привыкаем к каким-то вещам, еще чему-то, но здесь речь идет не о вещах, не о деньгах, не об ангелах и не о пророках, а о Сыне Божьем, о Сыне Единородном, о Сыне Единственном. Он отдал Сына Своего, понимая, когда он отдал Сына Своего, он понимал, что его на земле встретит не столько и не только радость и пение ангелов, но его ожидает и Голгофа. Голгофские страдания и смерть на горе Голгофской. Он будет предан, избит, оплеван людьми, обсмеян ими. Он будет предан, люди отвернутся от него, те, кто питались от него, те, кто получали здоровье, они отвернутся от него. А Сын Божий на кресте Голгофском будет страдать. И однажды даже Бог Отец услышит от Него слова: Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Он не только молился за врагов своих, будучи на кресте, но, обращаясь к Отцу Небесному с этими словами, ощущая полную оставленность и одиночество, он произнес эти слова: Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Но Бог так понимает любовь. Когда любишь, нужно отдавать. Когда любишь, нужно жертвовать. Сегодня люди говорят много о любви, но порою дальше слов дело не идет. Или же каждый, говорящий о любви, ищет чего-то своего. И потому так много слез и разочарования. Но понимание Слова Божьего, понимание самого Бога любить, это значит отдавать, это значит жертвовать тем, что дорого для тебя. Тем, что дорого для тебя, жертвовать в пользу тех, кого любишь. И так поступил Бог Отец, когда отдал Сына Своего, Иисуса Христа. Это не значит, что когда Иисус Христос пришел на эту землю, только тогда Бог начал любить людей. Он любил их еще прежде творения мира, когда Сын Божий был предназначен к Его страданиям. Он любил их с того момента, когда Он создал эту землю и небеса, и все, что наполняет эту землю, и человека создан. Он любил с того момента, как человек согрешил, а Бог продолжал его любить. Он продолжал любить тогда, когда и знал Адама и Еву с сада Едемского. Бог продолжал и тогда любить человека. И Он все сделал для того, чтобы люди обратились и были спасены. И вот жертва Иисуса Христа – это как кульминация, своеобразное проявление любви Божией. Любви Божией один раз на все века, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Сегодня люди рассуждают о спасении, о любви Божией. Кто-то говорит, что Бог всех спасет, потому что любит. Кто-то, наоборот, возражает: нет, только избранные спасутся даже среди верующих. Но когда мы читаем этот стих так, как он записан в Слове Божьем, мы видим, что всякий и верующий в Иисуса Христа, чтобы он не погиб, но имел жизнь вечную. Сегодня много людей гибнет вокруг нас. Вот война идет, мы даже не представляем, сколько людей погибло, сколько покалеченных. Я думаю, пройдет время, чтобы мы все начали осознавать, что произошло. Но и в нашей стране, и вокруг нас люди гибнут, и гибли раньше. Порой мы даже не обращаем на это внимания, привыкаем. Люди гибнут в авариях, каких-то катастрофах. Люди умирают своей естественной смертью. И иногда мы даже привыкаем к этому, но не в этой погибели Иисус Христос, Он печется. Слово Божие говорит о погибели, как о вечном расставании с Богом. Вот ради этого пришел Иисус Христос, чтобы человек имел общение с Богом всегда. Спасти от погибели, спасти от вечного расставания с Богом. Уже одного этого, кажется, достаточно, когда Слово Божие говорит, что Сын Божий пришел, чтобы человек не погиб. Но дальше мы читаем, чтобы имел жизнь вечную. Чтобы имел жизнь вечную. Сегодня мы уже слышали эти слова, когда Иоанн говорит в первом послании Иоанна, в 3 главе, что мы уже дети Божии. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, говорит он. Сегодня мы можем называться детьми Божьими. Мы можем не только называться, но и быть по своей жизни, по своей вере в Иисуса Христа. Быть детьми Божьими. Но что дальше? А дальше он говорит, а еще не открылось, что будет. Нас ожидает еще более славное будущее. Мы уподобимся нашему Господу Иисусу Христу. Мы станем подобны Ему во всем. Мы увидим Его воочию, увидим Его, как Он есть и какой Он есть. Когда Иисус Христос ходил по этой земле, ведь многие люди приходили к Нему порой, чтобы просто увидеть Его, из любопытства даже. А многие не просто из-за любопытства, но чтобы что-то получить от Него. Мы помним Вартимей, когда слепой сидел и только услышал, что Иисус проходит мимо, он начал кричать: «Помилуй меня!» Закхей, так хотел видеть Иисуса Христа, что влез на смоковницу и ожидал, когда Он будет проходить мимо. Мы много примеров можем найти в Слове Божьем, когда люди хотели видеть Иисуса Христа, но мы имеем обещание, что мы увидим Его, как Он есть. Мы станем подобны Ему. Может быть, не чертами лица Своего, подобны Иисусу Христу, но в нашей жизни точно не будет греха, не будет болезни. Мы будем иметь жизнь вечную с нашим Господом Иисусом Христом, если сохраним нашу веру и упование наше на Него. Мы имеем эту надежду сегодня, и этой надеждой живем сегодня. Каждый день нашей жизни она нам помогает. Эта надежда помогает нам уподобляться нашему Господу Иисусу Христу. Эта надежда помогает нам оставлять наши грехи и жить, и поступать так, как поступал наш Господь Иисус Христос. И пусть Он поможет нам, чтобы и в минуты тяжелые, которые приходят, и в минуты радостные, чтобы мы всегда помнили, что Он за нас. Всегда. Он никогда не оставит нас. Его благодати, Его милости достаточно, чтобы мы вошли в жизнь вечную, если только мы с Ним будем, если только мы с Ним ходим. Пусть Он благословит нас, помнит также и о жертве Его, о том, какой дорогой ценой досталось наше спасение нашему Господу Иисусу Христу. И сегодня мы будем вспоминать Его страдания на кресте Голгофском. Слава Ему за то, что Он пострадал за каждого из нас, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь.